Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9 CITR. У микрофона Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. В студии также Вячеслав Меньшков и Вера Капинос. Не забывайте, передачу можно слушать и через веб-сайт www.citr.ca или www.нашаволна.ca. А также можно настроиться на программу по кабельному радио на FM 101.9. Сегодня вы узнаете:
финальную юридическую ответственность за случившуюся проблему несет украинская сторона. На ней и должны быть локализованы возможные убытки.
Дмитрий Медведев об ответственности за свои поступки. Речь идет о газовом споре. А Вячеслав Меньшков в своем обзоре как раз и опишет общую картину газовой проблемы и ее решение.
Теряются все связи между людьми. Например, мать может бросить ребенка, муж может бросить жену, чего не происходит в обычной.
Как вести себя во время столпотворения? Об этом порассуждаем вместе с Верой Капинос. Также поговорим об использовании отходов для нужд населения. И о многом другом. Ну, конечно, начнем передачу песней.
Когда огонь ударил в пляс, а звезды иглы палачи, когда судьба в урочный час орала плавит на мечи, и ветер больше не живет, и падший ангел на коне, и никого никто не ждет. Любовь, подумай, обо мне. Любовь, подумай обо мне. Когда оглохли времена, и в заколоченной дали растет еще одна стена, и мир, как слышны дали, и различаешь слабый пульс в заросшей кожею стране, и не уйти от дули пуль. Любовь, подумай обо мне. Любовь, подумай обо мне. Храни меня среди огня, мой светлый звук, тебе мой друг. Ты кормишь хлеб, ты веришь в соль, и легок крест, и прост пароль. И если даже я на дне, любовь, подумай обо мне. Когда вернется в города живая умная вода, продолжит уцелевший путь, пускай не я, пусть кто-нибудь, я стану пеплом на ветру, дождями на твоем окне, и если даже не умру. Любовь, подумай обо мне. Любовь, подумай обо мне.
А сейчас мы продолжаем программу итогом событий за неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Вашингтон обеспокоен намерениями России создать в Абхазии морскую, авиационную и две сухопутные базы. В качестве сдерживающего фактора может выступить антиплан, предусматривающий открытие американских военных баз в Грузии. В Тбилиси предполагают, что отказ от военного присутствия США на грузинской территории может состояться в обмен на пересмотр Москвой своих планов в Абхазии. Президент США Барак Обама собирается предложить России беспрецедентный план по сокращению вооружений. Согласно ему, обе страны сократят ядерный арсенал на 80%, а количество ядерных боеголовок как у США, так и у России должно сократиться до 1000. Однако российская сторона не получала официальное предложение о синхронном сокращении ядерных вооружений. Но инициативу американского лидера поддерживает и готова вести переговоры, заявил Сергей Иванов, первый вице-президент Российской Федерации.
FM 101.9.
Военный корабль США вошел в четверг в порт Нагасаки с визитом вежливости, несмотря на решительные протесты местных жителей и бойкотирование визита со стороны местных японских властей. Сотни местных жителей, в том числе те, кто выжил во время атомной бомбардировки 1945 года, скандировали «Мы против захода в порт», в то время как флагман 7-го флота США корабль Blue Ridge приближался к городу. «Мы не хотим видеть в этом порту реющий американский флаг, и это чувство не изменится до тех пор, пока США не склонятся к политике запрета ядерных вооружений», заявило официальное лицо в Нагасаки. Индонезийские военные моряки спасли у северного побережья Суматры дрейфующую деревянную лодку со 198 беженцами из Мьянмы. Оставшиеся без воды и пищи люди находились в критическом состоянии. Они провели в открытом море более 3 недель. За это время 20 человек погибли. Спасенные мигранты утверждают, что их бросили в открытом море без еды и воды представители силовых ведомств Таиланда, предварительно избив «Наша волна». 4 февраля в Москве были подписаны документы о формировании коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ между Российской Федерацией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией. МИД Беларуси отверг возможность привлечения белорусских военных в боевых действиях за пределами своей страны в рамках ОДКБ. Как заявил в четверг пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Андрей Попов, участие белорусских военных в действиях в горячих точках запрещены белорусским законодательством. Этого не было и не будет, подчеркнул Попов. Азербайджан принимает участие в обсуждении таких проектов, как трубопровод Турция, Греция, Италия, Набука и трансадриатический трубопровод. Алиев считает, что ни один из реализованных Азербайджаном проектов не оказался под угрозой в условиях мирового кризиса. Запасов собственного газа Азербайджану хватит на 100 лет. Подтвержденные запасы составляют минимум 2 триллиона кубометров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. FM 101.9. Правительство Киргизии приняло решение о прекращении использования базы ВВС в Манасе силами коалиции, ведущей военные операции в Афганистане, заявил президент Киргизии Курманбек Бакиев. Войска США покинут военную базу Манас в Киргизии в течение 180 дней с момента обмена нотами между Бишкеком и Вашингтоном. В Латвии крестьяне провели акцию протеста у здания Министерства земледелия. В Ригу демонстранты прибыли на тракторах. В колонне протестантов были замечены цистерны, в которых, как подозревают наблюдатели, находился навоз. После этой акции министр земледелия Латвии Мартин Шрозе заявил об отставке. «Наша волна». На переговорах в Москве Болгария поставила вопрос о компенсации ущерба за недавний газовый кризис, сообщил президент Болгарии Георгий Пырванов на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
«Мы считаем, что финальную юридическую ответственность за случившуюся проблему несет украинская сторона. На ней и должны быть локализованы возможные убытки. Мы разберемся с нашими украинскими партнерами. Уже то, что в настоящий момент используется принципиально новая схема поставок, а также то, что украинские партнеры, украинская сторона перешла на европейские цены, является достаточным залогом или достаточной гарантией того, что мы избегнем как минимум такого рода споров на будущее».
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Парламент Украины решил выделить дополнительно около 8 миллионов долларов из госбюджета страны Международному детскому центру «Артек», помимо 2,5 миллионов долларов, запланированных ранее. Недавно «Артек» впервые прекратил работу из-за отсутствия финансирования. Сотрудники лагеря 3 месяца не получают зарплату из-за долгов. Часть детской здравницы отключена от электросети. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече в четверг с премьером России Владимиром Путиным попросил главу российского правительства повысить надежность создаваемого совместно с Россией спутника КАЗ-САТ-2. Отметив, что сейчас продолжается работа по созданию второго спутника для Казахстана, Назарбаев напомнил, что случилось с первым таким спутником. КАЗ-САТ-1, изготовленный по заказу Казахстана Российским институтом имени Хруничева и запущенный из космодрома Байконур летом 2008 года, был фактически утерян на орбите. Из-за этого между двумя странами едва не разгорелся серьезный космический скандал.
FM 101.9.
В 2009 году более половины российских рекламодателей увеличат расходы на интернет-рекламу, отказавшись от традиционных рекламных носителей. Рекламодатели стремятся оптимизировать свои расходы на рекламу и выбирают появляют менее дорогие рекламные носители, в частности, интернет. Эта площадка становится все более привлекательной для рекламы за счет того, что количество пользователей в сети увеличивается. Как минимум 55 человек погибли во время снежных бурь и обильных снегопадов, продолжавшихся более недели в центральном и восточном районах США. А у нас в Ванкувере холодно, температура воздуха около 3-4 градусов выше нуля. Возможен снег. Дорогие радиослушатели, для тех, кто еще не знает, сообщаем, что у нас появилось дополнительное время вещания. Теперь мы будем выходить в эфир на FM 90.1 еще и каждую пятницу с 7 до 9 утра. Слушайте радиопередачу «Наша волна». Итак, мы продолжаем программу. Мы хотим поднять вопрос, который мы затрагивали уже несколько лет назад в нашей радиопередаче, а именно, как уцелеть в толпе, если вы в ней оказались? Почему мы снова возвращаемся к этому вопросу?
Ну, эта тема по-прежнему актуальна. Мы знаем, что во всем мире угроза терроризма остается по-прежнему очень высокой. А также мы в Ванкувере ожидаем большого наплыва толпы в 2010 году в связи с Олимпийскими играми. Да и вообще любой человек может в тот или другой период своей жизни оказаться в толпе, поэтому имеет смысл поговорить об этом.
Да, но прежде всего мы должны ответить на вопрос, чем толпа отличается от группы людей, собравшихся для участия в каких-то событиях.
Например, если вы пришли на рок-концерт, вы в толпе или
да,
в группе людей?
Ну, давайте подумаем. Если мы объединены какими-то интересами или идеями, ну, например, послушать рок-группу, то, наверное, мы называемся все-таки группой.
Да. Если мы сохраняем свою индивидуальность в группе, если у нас есть какая-то цель, понимание ситуации, обстановки.
Даже это, если мы объединены одними интересами.
Да, и даже если людей много. Это все-таки группа людей.
Совершенно верно. Ну вот представьте себе, в этой группе людей вдруг произошло какое-то событие экстраординарное. Ну, скажем, кто-то крикнул «пожар».
Да, и тут происходит следующее. Люди теряют свою индивидуальность, и все безликой единой массой бросаются, сами не зная куда. Вот это уже толпа, и
да,
это уже опасно.
Да, то есть получается такое преобразование группы людей в толпу.
Ученые утверждают, что паника в толпе — это очень опасная ситуация, она асоциальна, то есть теряются все связи между людьми. Например, мать может бросить ребенка, муж может бросить жену, чего не происходит в обычной ситуации.
И если верить психологам, в момент, когда группа людей превращается в толпу, человек, каждый, опускается на несколько ступеней по лестнице цивилизации. И им можно уже манипулировать. Теперь им можно управлять.
Да, человек в толпе, охваченный паникой, плохо соображает, поддается общему настрою толпы, иногда не видит последствий элементарных действий, как, например, при большой панике, скажем, в здании, охваченном пожаром, люди прыгают из окон, хотя понятно, что они разобьются, но они этого в тот момент не осознают. Да, но мы хотим сейчас сосредоточиться на толпе панической. Можно ли спастись в панической толпе?
Ну, вот примером панической толпы можно назвать группу спортивных болельщиков. Когда возникает какая-то конкретная ситуация, и люди просто одновременно устремляются к единственному выходу. И тут, конечно, могут произойти множество несчастных случаев. В истории есть такие примеры?
Надо сказать, что толпа, даже паническая, в принципе, управляема. Психологи утверждают, что если среди толпы находятся люди, которые в состоянии либо переключить внимание толпы на что-то другое, то такая толпа становится. На толпу также можно влиять с помощью ритма. Если, опять-таки, среди толпы находятся, по крайней мере, несколько человек, которые могут начать скандировать какую-нибудь фразу типа «не дави» или «не беги». Если этот ритм подхватывает все больше и больше и больше людей, эта толпа способна остановиться. С помощью ритма ее возможно удерживать.
И вести за собой.
И вести за
собой. Подобно тому, как в сказке Андерсена Ганс со свирелью вел за собой целую армию крыс под воду.
Мы знаем, во многих сказках и русских, и зарубежных существует вот этот мотив дудки, под которую все начинают плясать и не могут остановиться. Это отражение реальности, возможности управлять толпой с помощью звуков, с помощью ритмов.
Но, кстати, толпой могут управлять и правительства. Например, еще с 60-х годов вот американские посольства во многих странах использовали мощные динамики и такие записи музыкальные в стиле рока или твиста, или шейка. И если происходила демонстрация перед их посольствами, они пускали эту ритмическую музыку для успокоения толпы. Да, но все же, что же мы должны делать, если по каким-либо из причин мы сталкиваемся с толпой?
Ну, в первую очередь, если есть возможность не лезть в эту толпу.
Да, держаться от нее подальше, конечно.
Если мы в ней оказались, но есть какие-то возможности выбраться из нее, конечно, нужно подумать об этом.
Ну, а если все-таки ты вот, ну, оказался в толпе, но и не можешь из нее выбраться?
Во-первых, нужно постараться не стать частью этой толпы эмоционально, то есть не терять голову, не терять возможности хладнокровно рассуждать.
Вера, это все очень хорошие слова. Мы это понимаем. И все-таки конкретно, вот что делать? Вот мы сейчас в толпе, вокруг нас люди, и эта масса несет нас куда-то.
Самая большая опасность в толпе — это упасть и быть раздавленным толпой или быть прижатым каким-то объектом. То есть, если вас несет, уклоняйтесь от неподвижных объектов на пути: столбы, деревья, стены и так далее. Не цепляйтесь ни за что руками. Их могут оторвать, сломать.
А если у вас что-то упало, то ни в коем случае не нужно пытаться поднять это. Жизнь дороже.
Наоборот, бросьте все, что у вас есть. Скиньте туфли, если на каблуках. Если ботинки развязался шнурок, лучше скинуть ботинки. Что-то верхняя одежда цепляется, либо скинуть, либо застегнуться по возможности. Толпа давит, как правило, со всех сторон, значит, нужно защитить себя от сдавливания. Поэтому сцепите руки в замок, сложите руки на груди и выставите локти.
Ну, а если все же упали, то помните, что самое главное, нужно защитить голову руками и немедленно вставать. Ну,
да.
Может быть, это очень трудно. Но есть и такие варианты, когда тебя никто никуда не несет, но толпа сама плотная, неподвижная, из нее можно попробовать выбраться. Ну, например, таким способом прикинуться. Или больным, пьяным, там, сумасшедшим.
Да, можно сделать вид, что вас тошнит, но для этого нужны артистические способности.
Короче говоря, нужно заставить себя сохранять самообладание.
Ну, как сохранить свою эмоциональную индивидуальность? Как не поддаться панике в толпе? А можно использовать несколько приемов аутотренинга. Например, представьте себя телевизионной камерой, которая смотрит на все чуть сбоку и с высоты. То есть увидьте реальную ситуацию.
Как будто со стороны.
Оцените свою ситуацию как постороннюю.
Да.
Или задайте сами себе какой-то конкретный реальный вопрос и ответьте на него, например. «Как меня зовут?» Ответьте. То есть поймите, что вы способны рассуждать, что вы способны держать себя в руках, что вы не поддаетесь на общую панику.
А значит, не являетесь частью этого особого биосоциального организма, который называется толпой.
Просто,
сказки обман. Солнечный остров скрылся в туман. Замков воздушных не носит земля. Кто-то ошибся, ты или я. Птицы среди воронья. Кто-то ошибся, ты или я. Лишь только весною тают снега.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видеосайт www.нашаволна.ca и слушайте программу в записи. Там же можно еще раз прокрутить любую из понравившихся вам рубрик и посмотреть выпуск новостей о событиях в Канаде, подготовленный нашей редакцией. Повторяем, аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.ca в интернет-эксплорер.
Ну, трасса сложная физически, потому что устаешь к концу, и надо до конца работать, так как препятствие прям до финиша, можно сказать. Ну, так очень интересно, и большие полеты. Я думаю, завтра будет очень интересная борьба.
Мы по поступательной движемся, и у нас результаты как бы от старта к старту все лучше и лучше.
Моя цель — перенимать опыт по организации соревнований, потому что 5 лет еще впереди, но лучше начать подготовку раньше.
В Ванкувере в субботу, то есть сегодня на Сайпресе, завершается очередной этап Кубка мира по фристайлу, который рассматривается как репетиция Олимпийских игр по этому виду спорта. Конечно, в соревнованиях соревнованиях принимают участие команды со всего мира, и в том числе из России. Наш интерес, естественно, привлекла российская команда. Репортаж об этом событии мы предложим вашему вниманию на следующей неделе, так как буквально в эти минуты финал в дисциплине «Могул» в самом разгаре. Итак, подробнее об этом в следующей передаче. А сейчас мы продолжаем программу. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну а сейчас новости Канады.
В Британской Колумбии вступил в силу закон, требующий от водителей, увлеченных в вождении в нетрезвом виде, устанавливать в автомобиль специальное устройство, как минимум на один год. Этот прибор позволит или не позволит завести машину, в зависимости от отсутствия или наличия алкоголя, после того, как обработает пробу дыхания водителя. Если же водитель не установит это устройство, которое, кстати, стоит $1500, то он, если будет пойман, будет лишен водительских прав.
В марте Vancouver City Council собирается провести эксперимент – ограничить количество полос движения до 2 в каждую сторону на мосту Burrard Bridge, а третью полосу отдать велосипедистам. Цель – обеспечить безопасность на дорогах для всех видов транспорта. Однако у этой идеи есть противники, заявляющие, что это напрасная трата денег. По мнению пешеходов и велосипедистов, у них предостаточно места для передвижения по мосту по имеющемуся тротуару. Кстати, подобный эксперимент уже проводили в 1996-м. Тогда это вызвало хаос на мосту в течение 6 месяцев и бурю негодования у жителей города.
Наблюдения показали, что в эти кризисные времена разного рода мошенники активизировали свою деятельность. Играя на чувствах людей, озабоченных нынешней финансовой ситуацией, аферисты через интернет рассылают предложения заработать, и, как правило, легким путем. Например, работа на дому или содействие в перечислении денег. Все, что им нужно на самом деле, это ваши данные. Будьте осторожны и не попадайтесь на эту удочку.
Не удивляйтесь, дорогие радиослушатели, присутствию в городе военных вертолетов и возросшему количеству полицейских уже в течение нескольких дней. Это проходит полномасштабная репетиция служб безопасности на время Олимпиады. В учениях под названием «Pegasus Guardian» принимают участие подразделения военно-морского и воздушного флотов, в том числе вертолеты и истребители CF-18. Конечно, RCMP мобилизовала все свои силы и работает совместно с охраной общественного порядка из 100 различных организаций. Военные и полицейские устраивают проверки личности на всех олимпийских объектах, на которых сейчас проводятся соревнования.
Как заявил мэр Ванкувера Грегор Робертсон, правительство выделяет $34 миллиона для обеспечения 600 жилых помещений для бездомных в нашей провинции. Из этого количества 340 квартир будут переоборудованы для жилья в 3 ванкуверских отелях в Даунтаун Истсайд.
Специалисты по охране природы обратились к правительству BC с просьбой заняться, наконец, специальной охраной 100 старейших деревьев в провинции. Оказывается, в провинции ведется учет больших деревьев, но не существует законодательства, запрещающее их вырубку или иное использование. В реестр вносится по 10 самых крупных деревьев от каждого вида, по таким параметрам, как высота, обхват ствола и размер кроны.
Городские власти Оттавы и профсоюз достигли предварительного соглашения, в результате чего забастовка работников транспорта должна прекратиться. Она продолжается уже 56 дней с 10 декабря. Из-за забастовки многие жители Онтарио были вынуждены голосовать на дорогах или ходить на работу пешком при сильных морозах. Некоторые купили машины и теперь говорят, что никогда не будут пользоваться общественным транспортом. Пробки на дорогах и переполненные парковки стали нормой. Людям приходится ожидать такси не менее 1.5 часов. Многие магазины закрылись, потому что, во-первых, не появлялись работники, во-вторых, клиенты просто не могли добраться до магазинов, а владельцы, в свою очередь, предпочитали оставаться дома.
Корпорация Maple Leaf Foods, преследуемая в судебном порядке родственниками 20 умерших от листериоза канадцев, согласилась на выплату в общей сложности $27 миллионов компенсации семьям жертв промышленного инцидента, а также оставшимся в живых и перенесшим эту тяжелую болезнь. Наследники умерших от листериоза получат до $120 тысяч. Те, кто переболел листериозом, но выжил, получат компенсацию пропорционально потере здоровья в результате перенесенного недуга. FM 101 и 9.
как только в ноябре этого года начнет функционировать Canada Line, будут отменены некоторые маршруты автобусов. Таким образом, передвигаться по городу на общественном транспорте придется другими путями. Например, уже известно, что автобус 98 Билайн, который курсирует по Гренвилл до Ричмонд-Центр Молл, снимут с маршрута. Принцип отмены автобусов такой. Canada Line является конечной остановкой любого маршрута в даунтаун из Ричмонда, Дельта и Уайт-Рок. А цель отмены – предельно загрузить новую ветку метро.
Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что же история? Газета «Ванкувер Экспресс. Начало новой эры в решении ваших проблем». А вот какие художественные фильмы можно будет посмотреть по вечерам? В воскресенье на 119-м канале. 15 февраля – продолжение «Украденного счастья», а затем 1 и 15 марта – фильм «Саквояж со светлым будущим». Сейчас время не разбрасывать, а собирать камни. В клинике красоты Paradise Massage вам предложат уход за лицом и массаж тела горячими камнями. Звоните 778-865-4647. А тем временем читайте «Калейдоскоп» – ежемесячный информационно-развлекательный журнал на русском и английском языках. О том, какие спектакли можно будет посмотреть в Ванкувере в ближайшее время, расскажем через несколько минут. А пока музыкальная пауза. продолжаем программу и передаем микрофон нашему обозревателю Вячеславу Меньшикову.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Еще с детства я помню незатейливую загадку стишок. А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Кто остался на трубе? Ответ простой. На трубе осталась буква «И», так как сидели вместе именно три буквы. Это несколько детское начало моего обозрения, однако будет посвящено серьезным вещам. Именно трубе, точнее газовой трубе, которая соединяет Россию с Европой. Напомню, что часть этой газовой транспортной системы проходит по Украине. Такой путь был выбран не случайно, еще тогда, когда существовали социалистические страны. Поэтому газопровод назывался правильно «Дружба». Но вот в начале 2009 года бывшая «Дружба», я имею в виду, конечно, название газопровода, неожиданно забуксовала. Газ из России доходил до границ Украины, а дальше к потребителям Болгарии, Польши, Словакии и другим странам не пошел. Что же случилось с газовой транспортной системой? Не было газа? Точно не было. Почему? Опять ответ не очень сложный. В самый канун нового 2009 года Украина не смогла оплатить долги за газ прошлого года России. Украинцы в ответ пригрозили прекратить поставку его Европе, пообещав вообще не пускать газ по трубе газопровода «Дружба». Россия тут же проинформировала Еврогаз, а также руководство Европейского Союза о создавшейся нештатной ситуации, что возможность поставлять газ не было из-за того, что Украина просто перекрыла кран транзита. Об этом заявил президент России Медведев в самом начале года. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко всю вину возложила на Российскую Федерацию. В ответ раздраженная Европа потребовала от Украины и России выяснить отношения между собой и срочно возобновить поставки топлива. В Европе люди начали уже замерзать, ведь на дворе зима. Для промышленных предприятий был даже введен режим строгой экономии в газоснабжении. Остановлено производство в заводах Peugeot, Citroën, Kia Motors и другие. Тяжелая промышленность находилась на грани катастрофы. Для решения всех вопросов была даже создана международная комиссия по мониторингу в Киеве и под Курском в России. Все стало сразу видно. Вот здесь и появилась фамилия еще одной буквы «И», которая сидела, как вы помните, на другом месте с «А» и с «Б». Это господин Фирташ, руководитель посреднической организации «Укрэнергогаз», которая покупала топливо у России и продавала его дальше на Украину и в Европу. А зачем же так делать, могут спросить наши слушатели. Ответ простой. Там, где есть мутная водичка, по русской пословице, всегда рыбка ловится лучше. Причем, как вы понимаете, при таких огромных объемах поставок и финансов рыбка не простая, а золотая. Но в этот раз и Россия, и Украина под давлением Европейского Союза вынужденно согласились ликвидировать посредническую структуру, чтобы весь транзит газа стал прозрачным. Естественно, тут же речь зашла и о цене газа за Новый год для Украины. Ведь европейцы платят России коммерческую цену за топливо, поскольку это настоящий стоящий товар. А вот Украина до сих пор платила политическую цену значительно меньшую. Если в Европу газ в 2008 году уходил по цене более $400 за 1000 кубов газа, то Украина платила всего $172 за тот же объем. При этом она умудрялась час газа по низкой цене перепродавать за свой рубеж по стоимости уже в $300 за 1000 кубов. Вот сразу стало понятно, кто больше был заинтересован в газовом споре – Россия или Украина. После долгих и томительных дней замерзания для жителей тех стран, до которых газ все-таки пошел, украинцы и россияне пришли к соглашению о поставках газа по новому договору на период до 2019 года, то есть на 10 лет. Причем цена голубого топлива соседям России будет отпускать выше, на коммерческих условиях, уже по $250. Но все равно Украина получила 20% бонус от соседей. Ну и соседи подняли цену за транзит газа по своей территории также уже на коммерческой основе. А господин Фирташ теперь грозится пойти в международный суд и там добиваться своих попранных прав и выгоды. Но лучше всех точки над «и» расставил президент России Дмитрий Медведев. В России приступает к строительству газопровода Nord Stream, Северный поток, который протянется по дну Балтийского моря до Германии, Грайфсвальда. Первые поставки газа по новому трубопроводу планируются весной 2011 года. Вторая линия будет запущена в 2013 году. Кроме этого, с юга Европы, России, также построен газопровод «Южный поток». Он считается главным конкурентом, поддерживаемого Европейским Союзом и США проектом «Набукко». Проектируемая пропускная способность «Южного потока» – 30 миллиардов кубометров газа в год. Морскую часть газопровода пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Береговая» на российском побережье до побережья Болгарии. Ввод в эксплуатацию морского участка «Южного потока» намечен на 2013 год. Наземная часть будет состоять из двух веток. Одна пойдет на юго-запад через Болгарию, Грецию и далее через Адриатическое море в Италию. Вторая ветка пойдет на северо-запад. При этом рассматриваются два варианта по территории Болгарии, Сербии, Венгрии и Австрии, а второй по территории Болгарии, Сербии, Хорватии, Словении и Австрии. Вот тогда-то, уважаемый радиослушатель, никто в Европе уж точно замерзать не будет. А поговорка станет звучать так. А, Б, сидели на трубе. Никакого И уже не будет. Только всем им пожелание. Пусть сидят на этой трубе прочно и дружно. Всего вам доброго.
Дорогие радиослушатели, настраивайтесь на нашу волну на FM-91 каждую пятницу с 7 до 9 часов утра.
слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу такими объявлениями. Балет «Биси» возвращается на сцену Queen Elizabeth Театра и предоставляет на суд публики сразу два спектакля – «Кармен Бизе» и премьеру под названием «Вариации Голдберга. Часть 2. Адам, Ева и Стив» на музыку Баха. Это работа хореографа Джеймса Кудельки, бывшего художественного руководителя Национального балета Канады. Куделька получил признание в Северной Америке благодаря своему умению соединить классический и современный балет. Спектакли состоятся 26, 27 и 28 февраля. Билеты можно приобрести в Ticketmaster или по телефону 604-280-33-11.
Российский пианист, обладатель множества международных премий Николай Луганский, приезжает в Ванкувер, чтобы дать концерт 15 февраля в воскресенье в 7:30 вечера. Он пройдет в Ванкувер Плейхаус. В программе прозвучат произведения Яночека, Прокофьева и Шопена. Уже в течение многих лет Николай сотрудничает с крупнейшими симфоническими оркестрами мира и ведущими дирижерами современности. Записи пианиста, выпущенные на Warner Classics, в течение нескольких лет удостаивались премии Golden Diapason. Но еще в советское время Колю Луганского, исполняющего по преимуществу Баха, часто можно было видеть по телевизору и слышать по радио. И вот он в Ванкувере 15 февраля в воскресенье в 7:30 вечера в Ванкувер Плейхаус. Билеты на www.ticketmaster.ca.
Ну а мы продолжаем передачу, и подошло время затронуть тему экологии.
В ближайшем будущем в Европе начнется рентабельное производство автомобильного биотоплива второго поколения, которое не будет угрожать запасам древесины. Как пишет сегодня газета РБК Daily, новая технологическая концепция разработана в Финляндии.
Она предусматривает производство этанола и энергии из бумаги, картона, древесины и пластика, получаемых в виде отходов в результате деятельности торговых и промышленных предприятий. Из отходов. Цех по производству топлива из вторсырья может работать как на предприятии по переработке отходов, так и прямо на целлюлозно-бумажном комбинате. При этом часть отходов пойдет на выработку энергии, а часть – на изготовление этанола.
По словам финских энтузиастов, коммерциализация технологии позволит наладить в Европе рентабельное производство биотоплива нового поколения для нужд транспорта, не ставя под угрозу снабжение древесным сырьем лесопромышленные предприятия. Важно, что технология соответствует требованию Евросоюза о повышении эффективности вторичного использования материалов.
И опять же об отходах. В канализационных отходах города Сува на юге японской префектуры Нагано было обнаружено золото. Его содержание составляет в среднем 1890 граммов на тонну пепла, образующегося от сжигания сухого осадка. Так сообщили местные власти.
Да, но вот когда мы сейчас сравним цифры, то это действительно нас впечатлит. А именно, для сравнения, в руде японского месторождения Хисикари, одного из самых богатых в мире, содержится всего от 20 до 40 граммов драгоценного металла на тонну породы. Сравните 1890 и 40, причем из канализации.
А вот специалисты связывают этот феномен с высокой концентрацией предприятий электронной промышленности в городе, где расположены, в частности, штаб-квартиры фирм Сайко и Эпсон.
В бедной природными ресурсами Японии очень серьезно относятся к утилизации всевозможных отходов. После того, как из канализационных стоков выпаривается вода, сухие осадки сжигаются, а из пепла добываются ценные вещества.
Это просто невероятно.
Невероятно, да. В этом году власти префектуры Нагано рассчитывают получить от своей «золотой жилы»,
в кавычках,
то бишь канализации, 15 миллионов йен. Это около 125 тысяч долларов чистого дохода.
Уже за вычетом налогов и производственных издержек?
Да. И цифра может оказаться и выше, поскольку в условиях всемирного экономического кризиса инвесторы охотно вкладываются в золото.
Даже найденное в канализации?
Да. Золото не пахнет. В 2008 году цена желтого металла достигла рекордного уровня в 1030 долларов за тройскую унцию, 31 грамм, и имеет тенденцию к дальнейшему росту.
Это хорошо знать. А вот уникальную технологию очистки загрязненной воды продемонстрировал журналистам спикер Госдумы Российской Федерации Борис Грызлов. На глазах представителей прессы он выпил воду, которая за минуту до этого представляла собой смесь нефтепродуктов.
Специальный фильтр, разработанный российскими учеными, лишь одна из технологий, которые, по мнению Грызлова, призваны решить проблему дефицита чистой воды. Эксперты называют очень важные цифры. Если в России будут пить чистую воду, то за 10-12 лет там продолжительность жизни выйдет на уровень 5-7 лет выше, чем сегодня.
Это заявил Борис Грызлов. И, как он сказал, уже в следующем году начнет работать новая государственная программа «Чистая вода». Речь идет о глобальной перестройке всего водного хозяйства страны. На это, по предварительным оценкам, потребуется около 15 триллионов рублей. В проект вместе с государством готовы вложиться предприниматели, если не передумают в это тяжелое время.
А вот какой интересный феномен произошел в области рыболовства и Египта. Сточные воды и удобрения, попадающие в море в районе дельты Нила, привели к резкому росту рыболовства в регионе, что дает средства к существованию миллионам жителей Египта.
Возведение на Ниле Асуанской плотины в 1965 году привело к резкому падению объемов вылавливаемой рыбы. По словам ученых, около 5000 лет земледелие Египта зависело от регулярных наводнений, которые снабжали долину реки естественными удобрениями. Они также выносились в море и служили базой для популяции рыб.
Но после постройки Асуанской плотины в 1965 году объем наводнений сократился на 90%, что привело к резкому падению объемов прибрежного рыболовства из-за нехватки питательных веществ, которые ранее Нил выносил в море. Но в конце 80-х годов прибрежное рыболовство неожиданно стало восстанавливаться, резко расти, и к настоящему моменту улов в 3 раза превысил уровень, существовавший до постройки Асуанской ГЭС.
Почему? Ученые связывают восстановление рыболовства в дельте Нила со значительным расширением применения удобрений в сельском хозяйстве Египта. А чтобы доказать это, они сравнили присутствие азота, попадающего в воду с удобрениями, в рыбе, выловленной в разных районах Средиземного моря, и в Ниле в разные сезоны.
По словам ученых, такое искусственное стимулирование рыболовства может быть эффективно только до определенного предела, а именно, когда из-за загрязнения начнет резко снижаться качество воды.
А вместе с ней и популяция рыб. Вот такой круговорот воды
в природе.
Здравствуй, ночь. Я так хотел с тобою встретиться, но на небе звезды и немного луны. Я ждал, я не ложился спать, я увидел тебя. Слышишь, ночь, ты почему такая грустная? Ночь, я вышел из дому, и нет никого, а я хотел поговорить с кем-нибудь в темноте.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, на этом наша передача подошла к концу. Но не забывайте, что у нас теперь